основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
Погода на европейской части России в ближайшие дни будет определять теплый азорский антициклон. В Москве сегодня облачно с прояснениями, возможно, кратковременные дожди, около 18 градусов тепла. В Петербурге облачно, но преимущественно без осадков, 15-17 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Экологическая ситуация в Красногорске после взрыва канализационно-насосной станции. Где помыться петербуржцам? Реформирование городской банной отрасли. Обзор газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет начальник отдела бытовых услуг городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софья Остапенко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В подмосковном Красногорске сегодня намерены полностью завершить работы по восстановлению канализационной системы, пострадавшей в результате аварии 16 сентября. По словам главного санитарного врача Московской области, в регионе удалось наладить поставки питьевой воды и избежать вспышки инфекционных заболеваний, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Жители Красногорска и соседних Дедовска и Нахабино шестой день вынуждены покупать питьевую воду в 5-литровых бутылях. Ее продают не только в магазинах, но и в специально оборудованных пунктах продаж. В жилые дома вода поступает 3 раза в день и всего на 1 час. Тем не менее, по словам главного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, ситуация в регионе стабильная, дефициты воды удалось избежать.
Приняты меры, чтобы обеспечить подвоз доброкачественной питьевой воды автоцистернами. И практически никакого нехватки, что это, скажем, воды привозной в городе не отмечалось. Исходная вода на водозаборных узлах города Красногорска, Дедовска и Нахабино отвечает гигиеническим нормам и правилам.
Загрязнение Москвы реки после аварии на канализационно-насосной станции не произошло. Вода в водопроводных сетях и артезианских скважинах соответствует санитарным нормам.
Прямого попадания сточных вод в настоящее время не происходит. Место аварии находится по течению реки Москвы по отношению к Московскому. Поэтому какого-либо вреда подаваемой воды населению города Москвы не должно произойти.
Школы по-прежнему закрыты. Ремонтные службы уже проложили аварийные рукава в обход разрушенной станции.
Проложены 2 аварийных рукава. Позволяли перекачать примерно 1500 в скором времени пойдет нормальная откачка канализационных стоков и будет возможно дать воду населению.
По словам Ольги Гавриленко, в регионе удалось избежать вспышки инфекционных заболеваний.
Мы проводим вот эти все профилактические мероприятия, в общем, с одной целью, прежде всего, предупредить возможные инфекционные заболевания.
Говорил главный санитарный врач Московской области Ольга Гавриленко. Полностью ликвидировать последствия аварии в Красногорске намерены сегодня, крайний срок – пятница. Только после этого в городах откроют школы и детские сады, в которых предварительно проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств.
И в продолжение темы репортажа Максима Ярошевского «Вопрос на улицах Петербурга». Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил петербуржцев оценить работу коммунальных служб города.
Самая главная у нас проблема – это дворики загаженные. Мы уже неоднократно обращались в муниципальный совет, в ЖК, даже в администрацию, а ВОС и ныне там.
Удовлетворительно. Сдвиги, наверное, есть в центральных, может быть, районах, а вот то, что в спальных, дворы, площадки контейнерных для сбора мусора, грязи очень много, у домов плохо работают дворники или коммунальные работники. Может быть, в других спальных районах лучше, но у нас желание лучшего.
У нас вообще ничего не делается. В течение 6 лет подъезд не убирается никем и никак, куда бы ни обращались. Вода горячая то идет, то не идет, то под кипятком, то под холодной водой. Когда идешь в коммунальную службу, они просто отворачиваются или хамят. А деньги требуют. И куда бы мы ни обращались, никакой реакции нет.
Хотелось бы, чтобы было лучше. Это выход из строя инженерных коммуникаций. Содержание тепловых сетей, естественно. И перебои иногда бывают с холодной водой. Качество услуг неадекватно той плате, которую мы платим за коммунальные услуги.
последнее время стали больше уделять этому вниманию. Город стал намного чище, но это только центральные районы. А как было безобразие, особенно коммунальные вот эти квартиры, эти районы жилые, они, конечно, в запущенном состоянии.
Берем электрику. В нашей квартире отказывают примерно раз в месяц. В подвале есть выключатель. Включаешь его, свет зажегся. Теперь повесили замок. Если погасло, то только вызывая. Больше ничего.
Вот есть графа, квитанции. Все-таки я оплачиваю коммунальное там содержание, то есть замена там элементарно, прочистить трубу, что-то они должны делать, не за счет моих средств. Коммунальные службы заставляют платить за все. А если говорить про город, то да, город стал чище, стал лучше. Но иногда, когда вот там пишут, что потрачено на новое освещение, там Спаса на Крови, такая-то сумма. Вы знаете, может быть, лучше в какие-то нужды людей вложить деньги, там какие-то стадионы около школ. То есть вот какие-то вещи, которые не так видны иностранцам, приезжим и госчиновникам. Но для нас они важнее, и они важнее на будущее работают.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Как всегда, о наиболее интересных публикациях расскажет Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Ну, сегодня какой-то главной темы в газетах нет, но есть масса интересных публикаций. Вот лишь некоторые из них. Здесь прописаны нелегалы. Под таким заголовком «Смена» помещает репортаж о трущобных поселках, выстроенных в окрестностях Петербурга мигрантами из Таджикистана. Как выяснили корреспонденты «Смены», поселок на станции Дачная, в котором 3 года назад скинхеды зверски избивали детей и убили малолетнего девочку. После этого инцидента был сожжен дотла сотрудниками милиции. Сейчас там появилось 2 новых нелегальных поселка. По словам их обитателей, туда регулярно наведываются скинхеды и милиция. И те, и другие требуют денег, и тогда обещают не трогать, пишет «Смена». «Самсон разрывающийся». По таким заголовкам петербургский выпуск «Известий» рассказывает о развитии конфликта вокруг предприятия «Самсон». На прошлой неделе... Простите, на комбинат пришел отряд чеченской милиции во главе, как утверждают очевидцы, с командиром батальона «Восток» Сулимом Ямадаевым. Затем была совершена еще одна попытка захвата. И вот вчера уголовное дело, возбужденное по факту разбоя на комбинате «Самсон», было передано в Главное следственное управление ГУВД. И теперь в конфликте будет разбираться высшее начальство милицейского главка, пишут петербургские «Известия». Кстати, на ту же тему есть материал и в «Новой газете» в петербургской. Называется «Колбасный рейд». Спор хозяйствующих субъектов в северной столице решает чеченский спецназ. Знак вопроса. Или кто-то пытается под шумок разыграть синдром Кандапоги. И также в «Известиях» любопытный материал «Осеннее обострение». Вчера 8 депутатов городского парламента из фракции «Единая Россия» и «Родина» направили в Уставный суд запрос о сроках своих полномочий. Парламентарии пытаются выяснить, когда проводить выборы в петербургский ЗАГС – в марте или в декабре 2007 года. Новости городской политики комментирует и петербургский выпуск «Коммерсанта». Фракцию ЛДПР приняли в «Единую Россию» в качестве младшего брата. Вчера в законодательном собрании возродилась фракция ЛДПР. Для того, чтобы набрать необходимых для этого 5 человек, во фракцию вступил Вадим Войтановский, ранее разваливший ее своим выходом. Депутат успел ранее вступить в партию «Единая Россия». Но сейчас он прямо говорит, что исполняет партийное поручение единороссов, пишет петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Каргандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Капитана японской шхуны, задержанные в территориальных водах России 16 августа, суд обязал выплатить штраф в размере 495 рублей. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Биографии Одри Хепберн по-английски и по-голландски, загадка смерти Яна Масарика, интервью Евгения Кисина о себе и музыке, итоги кинофестиваля в Гдыне. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске журнала «Поверх барьеров». 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге который год собираются реформировать банную отрасль, так как она находится в глубоком кризисе. С 1999 года в городе закрылось 7 общественных бань, и процесс этот продолжается. Каждая вторая баня размещена в здании довоенной постройки, и большинство бань находится в неудовлетворительном состоянии. Для города, 6% населения которого живет до сих пор в квартирах без ванных комнат и горячего водоснабжения, недостаток доступных банных услуг стал большой проблемой, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербурге действуют 53 бани массового пользования. Из них только 26 предоставляют услуги по льготным тарифам. За последние 15 лет строились только небольшие закрытые заведения с высокими ценами и без льгот. В концепции развития потребительского рынка Петербурга на 2005-2007 годы заложена норма, по которой на каждый район города должно приходиться минимум 6 бань. Гигиенический норматив гласит, что на 1000 жителей должно приходиться 1,3 помывочного места. Между тем, 6 районов города не дотягивают до этого норматива, а во Фрунзенском районе с населением 450 тысяч человек вообще не осталось ни одной бани. А ведь бани все еще остаются жизненно необходимыми для малоимущих граждан, особенно для тех, кто населяет коммунальные квартиры, в которых очень часто нет ванн. В Гатчине, пригороде Петербурга, тоже много коммуналок, а бань мало. Вернее, полноценная большая общественная баня всего одна. Городок маленький, с населением около 60 тысяч, но за неделю баню посещает больше 1100 человек. В основном это пенсионеры, говорит одна из работниц бани Людмила Павловна.
Билет у нас стоит в мыльную 65 рублей, но для пенсионеров, проживающих в Гатчине, у нас скидка 50%, 30 рублей. Малоимущие пенсионеры, у которых небольшая пенсия, они в отделе соцзащиты получают талоны.
Обстановка в Гатчине гораздо спокойнее, чем в Петербурге. В маленьком городке баню пока никто закрывать не собирается.
Город, наоборот, борется за то, чтобы это помещение было и чтобы мы действовали. Потому что это ведь тоже является своего рода стратегический объект. Это санитарно-обмывочный пункт, допустим, в какие-то сложные времена. И мы должны к этому тоже быть готовы.
На самом деле стоимость мытья одного человека значительно превышает цену билета. Город доплачивает разницу, но денег все равно мало. По той же системе работают и питерские бани, говорит директор бани на Чкаловском Николай Носов.
Вообще, себестоимость помывки у нас составляет порядка 100 рублей, так как бани являются льготной, то из бюджета выделяются средства. На данный момент баня в аварийном состоянии, денег нам не хватает.
Российское законодательство позволяет перепрофилировать бани, и их существование зависит исключительно от доброй воли чиновников, находящихся у власти.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях начальник отдела бытовых услуг Городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софья Остапенко. Софья Константиновна, доброе утро.
Доброе утро.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню его номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Говорить мы будем, конечно, не только о банях, потому что бытовое обслуживание – это очень широкий спектр услуг, но прежде всего, конечно, начнем с этого. Софья Константиновна, вот почти год назад, ровно даже 20 сентября 2005 года, Комитет экономического развития делал доклад о мерах по развитию банного хозяйства, где достаточно объективно была описана ситуация. 22 августа уже этого года госпожа губернатор послала чиновников бани инспектировать. Вот что же происходит в этой отрасли и каковы перспективы?
Значит, надо сказать, что в Санкт-Петербурге, в городе, в котором еще сохраняется неблагоустроенный жилой фонд, естественно, возникает эта проблема. Как мыть наших горожан? И проблемы с банными услугами в городе, если взять во внимание, что 194 организации сегодня по городу оказывают банные услуги, как самой банной услуги проблемы нет. Проблема у нас в том, как сохранить доступность этой услуги и как сохранить те банные комплексы, которые на сегодняшний день мы имеем, для того, чтобы они не профилировались. Потому что, как правильно было замечено, значит, банные комплексы, они продаются, срок обременения у них незначительный, и в конце концов они перепрофилируются. Наглядный пример тому с 2005 года, с 1 января, закрылась баня в Петроградском районе на улице Малой Посадской. Сейчас она перепродана, сейчас там собственник. И такая же участь постигла пушкарские бани.
Вот, кстати, по поводу пушкарских бань тоже очень много вопросов. Я вчера пыталась дозвониться до собственника, не удалось. Удалось поговорить с прорабом, он говорит, что полным ходом идет реконструкция, и пока как бы ничего они не знают. Вот что с пушкарскими банями?
Значит, с пушкарскими банями очень долго мы договаривались, потому что вы же понимаете, что это частный бизнес. И мы договаривались с ними, нашли взаимоприемлемый вариант и для населения Петроградского района, и для администрации города. Сегодня с акционерами, собственниками этого здания заключено соглашение. Соглашение, с одной стороны, это комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по строительству, КУГИ, наш комитет, администрация Петроградского района, и с другой стороны, акционеры пушкарских бань, с тем, чтобы часть здания после реконструкции сохранить под банные услуги. Это будет пристроенное помещение, это будет с отдельным входом и с количеством помывочных мест не менее 100.
Будут ли там социальные какие-то
обязательно,
льготные?
Обязательно. Я могу вам сказать только одно, что я общаюсь с ними постоянно, и на сегодняшний день я могу сказать такую информацию, что руководство акционерного общества «Пушкарские бани», они, в общем-то, тоже стараются как-то в первую очередь вот этот вот проект согласовать со всеми
инстанциями.
А
когда закончится реконструкция?
Но я могу сказать, что вы же понимаете, что реконструкция закрылась она с 1 июля, уже потому, что там была аварийная совершенно ситуация, там обвалилась часть стены, а если учесть, что у нас в банях наверху стоят накопительные баки, в которых вообще тонны воды, то вы же понимаете, что подвергать населению, жизнь населения, значит, они бы могли работать еще больше, но вот принято такое решение, они закрылись, но реконструкция есть реконструкция. Я могу сказать, чтобы не, так сказать, не обнадеживать уж больно население, ну, надо потерпеть. Ну, 1.5 года это как минимум, я считаю, что реконструкция это продлится.
То есть сейчас в Петроградском районе одна вот на Чкаловском.
Но для населения сегодня, после закрытия пушкарских бань, значит, изменен режим чкаловских бань. Значит, чкаловские бани работают с 2 льготными днями в неделю.
Да, понедельник,
не с одним,
вторник.
Да, понедельник и вторник. И по вторникам от микрорайона, где расположены пушкарские бани, значит, доставляют до чкаловских бань население в чкаловские бани.
То есть организована доставка.
Да, доставка населения. Да.
Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что существует вообще такой документ о развитии, и в котором прописана строка о доступности вообще бытовых, да, чтобы было не менее, по-моему, 10 минут, да, пешком.
Нет,
или от общественного транспорта.
Это вы говорите о территориальной доступности. Да, сегодня у нас в Санкт-Петербурге 474-м постановлением правительства о программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга утверждены инфраструктурные стандарты проживания населения в нашем городе. И один из показателей этого стандарта – это территориальная доступность. Доступность как бытовых услуг, так и банных услуг. Что такое территориальная доступность? Это тогда, когда любой житель нашего города в течение 10 минут может либо дойти пешком до объекта, оказывающего эти услуги, либо от остановки транспорта. Вот. Ну, надо сказать, что у нас, если говорить о банных услугах, то у нас территориальная доступность, она сохраняется, потому что, ну, сегодня есть транспорт. Другой вопрос, доступен ли он, потому что сегодня мы с вами знаете.
Да, то есть еще можно затратить не только на баню, но еще, чтобы доехать до нее.
Совершенно верно, потому что сегодня, в общем-то, городской транспорт у нас, мы все знаем, переходит в большинстве своем на маршрутные такси, что не под силу пенсионерам. Но, тем не менее, город понимает эту проблему, и, как я уже сказала, вот договариваемся с частным бизнесом, вот о доставке. Малые Посадские, когда закрылась баня, значит, то же самое было, было время, когда они заключили договор, частники этого здания, и тоже доставляли до чкаловских бань. Но совершенно нерентабельно оказалась для них эта услуга для населения, потому что отслеживали мы и смотрели, сколько человек вообще перевозится в день. Перевозилось где-то до 30 человек, и, естественно, естественно, сейчас они тоже готовы при наличии, так сказать, желания населения ездить там в Чкаловские бани, они тоже готовы ввести опять этот маршрут. Но на сегодняшний день...
А вот каким образом город помогает, скажем, понятно, что все эти затраты, в общем-то, должны окупаться, как мы слышали, вот по Чкаловским баням, даже тех денег, которые выделяет сейчас город, недостаточно, они тоже в аварийном состоянии.
Вы знаете, я бы не сказала, что недостаточно. Другой вопрос, что те деньги, которые выделяет город, они должны использоваться целевым назначением. А что такое целевое назначение? Это деньги, которые покрывают расходы между себестоимостью и установленными тарифами. Понимаете? И больше никуда эти деньги не имеют права баня затратить. Поэтому для того, чтобы поддерживать баню в нормальном состоянии, они должны развивать еще коммерческую деятельность свою. И только за счет коммерческой деятельности они могут сегодня преобразовывать свои банные комплексы. Но, к сожалению, у нас есть еще такие бани, где коммерческую деятельность просто невозможно развернуть, потому что не хватает
помещений. То есть получается
помещений.
Закрытый, замкнутый круг такой, что невозможно развернуть коммерческую
вот
деньги,
для этого,
откуда бы пошли.
Вот для этого в прошлом году на заседании правительства была принята концепция развития банного хозяйства. Основные два момента этой концепции – это не допустить перепрофилирования тех бань, которые мы имеем на сегодняшний день, и второе – обеспечить доступность банных услуг для незащищенных слоев населения.
Ну вот год уже прошел, что сделано конкретно, можете сказать? Что во Фрунзенском районе, где там
вообще нет? Во Фрунзенском районе я могу сказать, что на сегодняшний день заключен государственный контракт на 102,3 миллиона рублей на строительство бани. И на этот год в бюджете города предусмотрено 75 миллионов 530 тысяч рублей на строительство. Строительство уже начато. И окончание строительства октябрь 2007 год. Осталось всего один год подождать, и население Фрунзенского района получит замечательную баню на 140 посадочных мест.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашей гостьей во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Политические драки между антифашистами и националистами в Петербурге. Как будут развиваться события? Эту тему обсудит корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Павел Викторов, заведующий отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея Дмитрий Дубровский, участник антифашистской ассоциации Петр Рауш и координатор петербургского отделения движения против нелегальной миграции Дмитрий Кириллов. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На шахте в Карагандинской области Казахстана вчера погибли, по последним данным, 40 горняков. Один числится пропавшим без вести, тела всех погибших подняты на поверхность. В Южно-Курильске вынесен приговор капитану японской шхуны, задержанной в территориальных водах России 16 августа, Сакасита Набуру, который обвинялся в браконьерстве и незаконном пересечении государственной границы, обязан выплатить штраф 495 тысяч рублей. Шхуна будет конфискована. В Будапеште ночью вновь состоялся массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. Манифестация перед зданием парламента, в которой приняли участие до 15 тысяч человек, прошла относительно спокойно. Полиция не вмешивалась. Президент США Джордж Буш заявил о готовности отдать приказ о захвате или ликвидации Усамы Бин Ладена, если будет получена достоверная информация, что он скрывается в Пакистане. В ответ президент Пакистана Первес Мушарраф заявил, что Исламабад хотел бы задержать Бин Ладена своими силами. В Ираке жертвами терактов и нападений в июле-августе стали свыше 6500 человек, на несколько сот больше, чем за два предыдущих месяца. Цифры содержатся в докладе ООН. Так называемый Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия выразил поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Речь идет о планах Аббаса сформировать правительство национального единства, в которое наряду с представителями экстремистской группировки «Хамас» вошли бы и члены умеренного движения «Фатх». Африканский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур. Сейчас в Дарфуре дислоцированы более 7 тысяч миротворцев, однако они не в состоянии положить конец кровопролитию. Тверской суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопросы о реабилитации царя Николая II и его семьи. Адвокат великой княгини Марии Владимировны настаивает на юридической оценке того факта, что приговор Уральского областного совета от 1918 года о расстреле царской семьи являлся политической репрессией. Белоруссия выразила протест Италии в связи с предполагаемым похищением итальянскими гражданами 10-летней белорусской сироты Виктории Морозовой.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Коллегия присяжных городского суда Петербурга завтра вынесет вердикт по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Накануне, после двухмесячного перерыва, все стороны процесса выступили в прениях, а подсудимый Вячеслав Лилявин и Павел Стихновский с последним словом, в котором они заявили, что доводы обвинения полностью не соответствуют действительности. В свою очередь, сторона обвинение заявило, что позиция обвинения подкреплена свидетельскими показаниями, данными экспертизы и материалами дела. 20 сентября юристы и правозащитники из команды правовой безопасности Движения за права человека представили доклад о нарушениях прав человека в связи с проведением саммита Большой Восьмерки в Петербурге. По их мнению, беспрецедентное давление на оппозиционеров было санкционировано руководством МВД и ФСБ. Правозащитники требуют от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям силовых структур. В обнародованном докладе команда правовой безопасности пришла к выводу, что правоохранительные органы во время саммита нарушили сразу несколько десятков статей Конституции России, Уголовного и Административного кодексов, Закона о милиции и ряда других законов. В том числе были нарушены права участников акций протеста на свободу передвижения и собраний, тайну переписки и телефонных переговоров. В докладе говорится, что любые публичные акции вне саммита были запрещены властями или разогнаны, а сотрудники милиции допускали по отношению к задержанным жестокое и унижающее достоинство обращение. Катастрофа самолета Ту-154М, разбившегося 22 августа под Донецком, нанесла сильнейший урон имиджу петербургской авиакомпании «Пулково», заявил исполняющий обязанности генерального директора компании Геннадий Болдырев. В то же время, сказал он, нельзя сказать, что после аварии упал спрос на рейсы, выполняемые петербургской авиакомпанией, однако в дальнейшем это непременно произойдет. Напомним, что с 19 сентября «Пулково» проходит комплексная проверка Росавиации, назначенная в связи с трагедией. С 29 октября «Пулково» завершит слияние с государственной компанией «Россия» и будет выполнять рейсы только под флагом этой организации. Одновременно с исчезновением бренда будут выходить из эксплуатации самолеты Ту-154. Их «Пулково» рассчитывает менять на «Аэробус 320» и «Боинг 737». Лидер петербургских единороссов Вадим Тюльпанов предпочел мигалку и спецномера мнению спикера Государственной Думы Бориса Грызлова. Напомним, что лидер «Единой России» призвал всех однопартийцев отказаться от проблесковых маячков и даже сам сдал спецсигналы со своей машины в ГИБДД. В то же время спикер Петербургского законодательного собрания Вадим Тюльпанов объяснил журналистам, что следовать примеру своего партийного лидера он не намерен, потому как мигалкой фактически не пользуется. Пострадавший от пожара центральный купол Троицкого собора полностью укрыт на зиму. В Союзе реставраторов Петербурга рассказали, что, как и планировалось по срокам, до 20 сентября специалисты укрыли барабан центрального купола и сам купол. В Союзе отметили, что новые строительные леса вокруг барабана начнут монтировать после того, как совершится согласование материала, из которого они будут изготовлены, металл или дерево. Напомним, что пожар в Троицком соборе произошел 25 августа. Очаг возгорания находился на высоте 30-40 метров на строительных лесах главного купола собора. Пострадали центральный и западный купола, а также кровля. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях начальник отдела бытовых услуг Городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софья Остапенко. В первой части программы мы говорили о ситуации с банями в Петербурге, но ведь бытовое обслуживание – это не только бани, но и различные мастерские по ремонту, химчистки, парикмахерские, возможность вызвать на дом представителя службы быта. Я поинтересовалась у петербуржцев, пользуются ли они услугами предприятий бытового обслуживания и как оценивают их организацию.
Пользуюсь, но мало. Не всегда удобно работают, потому что я живу за городом, работаю в городе. Возить сюда какие-то там вещи, которые нужно относить в ремонт, я не буду. А, естественно, я это делаю у себя там в Павловске. Но это я могу сделать только в выходной день, только в субботу, вернее. И получается как бы на неделю, на всю. Хотя, в принципе, как бы делают достаточно быстро. Но если я сдала в субботу, я в понедельник забрать не могу, потому что они работают до 6, а я работаю тоже до 6.
Раньше пользовались, ну, в доперестроечные времена. Сейчас нет, потому что слишком дорого все.
Ну, у меня удобно, потому что рядом Лента, магазин, и там вот есть химчистка, просто я вот вспоминаю как бы недавнее свое общение, обслуживание. А так больше затрудняюсь.
Не пользуюсь, потому что как бы сам стираю, сам готовлю, поэтому самодостаточно очень достаточно. Я молодой человек.
А если ботинки выйдут из строя?
Сам починю.
Ну, вообще я не пользуюсь, так сказать, но один раз мне пришлось вызывать лестницу вымыть после ремонта. Это было ужасно.
О чем вы говорите? У меня никаких возможностей нет. Матвиенко банями не занимается. Там грязно, там можно подхватить любую заразу. Я не понимаю, почему она не может найти деньги на бани, нормальные чистые бани.
Конечно, пользуемся. Это обувь, это химчистка. Но пока все это неупорядочено, и уровень пока не гарантирует. Если вот в нашем районе, на Ржевке, допустим, еще в домах, где-то там арендуют, там есть выбор, как это варьируются цены. Могу для примера привести вот... На Ладожской огромный комплекс торговый. Там есть услуги. И, например, заменить батарейку в часах в одном месте 120, в другом месте 20.
Ну, я скажу, что это было и есть организовано очень среднее. Недавно мне потребовалось видеомагнитофон починить, и городская служба мне это сделала. Немножко дороговато, на мой взгляд, но, тем не менее, их сделали.
Мне неудобен, потому что нет близко от моего дома.
Постоянно вот из прачечной иду. Одна прачечная хорошо организована, а другая прачечная затягивает. Ковры почистить у нас в городе. Раз-два я обчелся. Поэтому тоже проблемы. Не рядом где-то с домом можно сдать, ну или куда-то буквально проехать немножко, а нужно ехать куда-то к черту на куличке. В баню хожу каждую неделю, но ходим чисто из-за того, чтобы попариться, а... То, что там сейчас творится, это, конечно, не очень. Убираются плохо, запущены, видно, отпускаются маленькие деньги. И поэтому такое отношение, как говорится, по деньгам и прыть.
Вот так петербуржцы оценили бытовое обслуживание в городе. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях начальник отдела бытовых услуг Городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софья Остапенко. А по телефону 8-800-200-22-12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Моя фамилия Федотова, я живу на Петроградской стороне. Очень мало предприятий, которые обслуживают по доступным ценам. Ванные все больше и больше в коммунальных квартирах выходят из строя. Кроме того, соседи увеличиваются буквально вдвое, много живет непрописанных. Сейчас со стиркой трудно, так как... Я инвалид, и стирать сама не могу. А кроме того, посудите сами, вот в такую погоду стирать и сушить не только постельное белье, но даже то, что такие вот маленькие постирушечки, это очень сыро и очень долго.
Ну, понятно. То есть вы не удовлетворены наличием прачечных и по льготным каким-то ценам. Вот сейчас и спросим, что же у нас происходит с прачечными, особенно действительно для тех людей малоимущих, у которых нет возможности поставить дома стиральную машину.
Значит, я должна сказать, что у нас вся сфера бытового обслуживания – это частный бизнес. У нас нет сегодня государственных предприятий, которые могли бы, как вот в случае с банями, оказывать какую-то льготы, поддержку, да? Социально незащищенным слоям. Потому что сегодня вообще сфера бытового обслуживания, она, если вы заметили, вся сегодня находится в подвалах, где-то там на задворках, на дворах второй, третий двор проходить приходится через арку. Потому что сегодня не под силу частным предпринимателям арендовать хорошие нормальные помещения. Плюс к тому, что нужно еще и оборудование приобрести, и надо ведь тоже заработать для своей семьи.
Ну вот, а если бы город был заинтересован в том, чтобы заботиться о своих горожанах, может быть, так же, как с банями, наладили диалог, что не будут перепрофилироваться или какие-то доплаты социальные, вот можно было бы сделать определенному кругу, кто занимается социальным, да, по социальным оплате предприятия,
я
какие-то,
думаю, что,
вот,
наверное,
такие доплаты из городского бюджета.
Ну, из городского бюджета частным предприятиям. Понимаете, это, наверное, органы социальной защиты должны выходить
с
такой социальной...
А вы не содействуете как раз с комитетом по социальной защите?
Почему? Мы с ними работаем и содействуем, и мы в свое время, когда выходили с концепцией, вообще просили определить, а что же такое социально незащищенные слои населения, потому что сегодня такого понятия вообще нет. Есть одно понятие, когда на одну душу населения, там в семье, допустим, приходится ниже прожиточного минимума. Понимаете? Но как их отследить? Вот сегодня по баням, если они у нас работают по фиксированным тарифам, у нас сегодня моются все. Ни у кого не спрашивают документы, ни у кого не спрашивают, каково его социальное положение. И любой, кто захочет, может прийти за 10 рублей помыться, за 25 или за 35 рублей. Надо сказать, даже те люди, которые имеют ванны, они посещают эти бани в льготные дни. Вот. Поэтому, конечно, ведь остались, если говорить о бытовом обслуживании, маленькие мастерские, где сидит всего там один человек, один сапожник. А в некоторых районах даже вот эта услуга, как ремонт обуви, она развита, они просто в киосках сидят. Потому что сегодня, вы понимаете, сама бытовая услуга по себе, она не рентабельна. Поэтому мы сегодня видим, как трансформируется бытовое обслуживание. Сегодня, если это ремонт обуви, значит, мы приходим и видим, что здесь мы можем и одежду отремонтировать, здесь организован пункт приема, в стирку белья, в химчистку. То есть они как бы организовывают несколько видов услуг по принципу мультисервис или мини-дома быта, как мы называем. И сегодня таких вот мини-домов быта у нас уже по городу порядка 30 работает, потому что сегодня одной услугой заниматься невыгодно.
А кто следит вот за тем, что иногда идешь три на улице, три салона красоты, я ничего не имею против, конечно, салона красоты, пускай они существуют, и ни одного вот такого предприятия, которое бы оказывал мелкие услуги по ремонту, изготовлению ключей, там, какому-то другому ремонту. Вот кто вот это должен координировать?
Сегодня,
это на уровне районов?
Сегодня,
или как?
Да, на уровне районов, потому что сегодня принято еще одна концепция по развитию потребительского рынка. И сегодня районы, они ведь тоже осуществляют контроль за тем, насколько обеспеченность теми или иными услугами в районе достаточно. И поэтому от них, потому что они сегодня возглавляют комиссии по распоряжению объектами недвижимости. И они сегодня делают политику у себя в районе.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашей гостью и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46, и мы продолжаем беседу с начальником отдела бытовых услуг городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софьей Остапенко, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8-800-200-22-12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы. Я должен сказать, что в Москве вот с общественными банями тоже очень тяжелое положение. У нас, например, из 220 бывших бань до революции общественных, сейчас осталось где-то вот 30-40, и цены там, например, 300 рублей за 2 часа. Вот нормально, еще небольшая цена считается. Вот объясните мне, пожалуйста, вот вы говорили про пушкарские бани. Я что-то не совсем понял. Как можно пристроить пристройку на 100 мест? Это фактически же новые, видимо, придется корпус строить. Вот. А вообще хочу сказать, что разрушение вот исторических бань в центре города, их перепрофилирование, это, я считаю, вообще-то одна из форм культурного геноцида против коренного населения.
Ну, что касается, наверное, пристройки...
Это давайте дадим на откуп нашим проектировщикам, потому что я то, что сказала, я уже сказала в отношении пушкарских бань.
Хорошо. Вот вы сказали о том, что вообще все бытовое обслуживание отдано на откуп собственникам. То есть тут как раз вот развитие малого бизнеса могло бы процветать. В городе, к сожалению, с этим не очень хорошо, но как раз Комитет экономического развития в своем составе имеет отдел, который занимается помощью предпринимателям. Вот в этом смысле, как, в каких районах ситуация более остро стоит вот с бытовым обслуживанием? Как обстоит дело, например, с тем же бытовым обслуживанием в студенческих общежитиях? Потому что студентам, например, по закону, они есть определенная, по-моему, цена, и бытовые услуги не могут превышать, по-моему, 5% размера стипендии, а стипендия 300 рублей.
Так, ну, давайте мы начнем с того, что сегодня мы все с вами находимся в рыночных отношениях. Значит, сегодня и сфера бытового обслуживания развивается по этому принципу. Есть спрос на эти услуги, есть предложение. Что касается, где лучше, где хуже. Я не могу сегодня назвать, что у нас есть районы дефицитные, где не хватает каких-то услуг, или отсутствуют услуги, скорее всего, так. Значит, развиваются равномерно, потому что, надо сказать, сегодня свыше 5500 организаций, которые предоставляют услуги населению.
Вопрос
что
возникает касается... о доступности, опять же.
Что касается студенческих общежитий. Ну, я живу в Приморском районе, и я вижу, когда в студенческих общежитиях вдруг открывается ремонт обуви, ремонт одежды. Надо сказать, что у нас в студенческих общежитиях открыто 19 прачечных самообслуживания. Это где цены, наверное, в 2-3 раза ниже, чем в любой другой мини-прачечной. И где студенты, они на Васильевском острове, например, работают круглосуточно, где студенты в дневное время пользуются население этими услугами, а в вечернее, ночное время пользуются студентами. Цена достаточно невысокая, там по 15-20 рублей за килограмм белья. Значит, то же самое, если сегодня идет частник в общежитие, он и договаривается о том, что, поскольку договаривается, если это помещение общежития, так они и договариваются, что они обслуживают льготно студентов, но за это они имеют право вот в этом помещении оказывать услуги. Вот сегодня только так.
То есть, наверное, самая большая проблема – это аренда помещений, особенно
абсолютно
в центре
верно.
Города, где помещения очень дороги. А вот таким бытовым предприятиям, которые оказывают услуги бытового назначения, у них есть какие-то льготы по аренде?
Значит, льгот по аренде только сегодня пользуются инвалиды. И больше никакие. Надо сказать, что в 97-98 годах, когда действовал закон о льготах по арендной плате после приватизации, нам удалось, тогда пользовались все, нам удалось как-то подтянуть эту сферу, то есть позволило вот эти льготы, они позволили развить эту сферу. Сегодня у нас она развивается. Я не могу сказать, что сегодня у нас закрываются. Закрываются одни, на смену им приходят другие.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. вероятно, не дождался своей очереди задать вопрос. У меня вопрос вот какой. Ну, в бытность советскую очень был популярен комбинат бытовых услуг «Невские зори». Оттуда можно было вызвать на дом, особенно, опять же, людям, которые не могут, скажем, выйти на улицу с ограниченными возможностями. Вот эта сфера услуг попадает в поле вашего зрения?
Абсолютно верно, потому что у нас есть услуги по уборке квартиры, по мытью стекол, и прачечная могут приехать. Вопрос доступности цен, опять же. Понимаете, в свое время, когда у нас фабрика прачечная Невская закрыла все приемные пункты в центральных районах, да, там была проблема, потому что очень много пошло звонков, очень много было претензий, потому что людям было удобно. Но содержать эти приемные пункты для фабрики прачечной, которая вообще по несколько тонн обрабатывает белья в день, и то оказалось нерентабельными. Поэтому, вы же понимаете, бизнес есть бизнес. Никто не будет работать себе в убыток.
Но бизнес должен быть, как у нас сейчас любит повторять госпожа Матвиенко, с хорошим социальным лицом, социальным аспектом. Вот в этом плане вы уже говорили, что как-то содействуете с Комитетом по социальному обеспечению и труду. Как-то можно было бы наладить взаимоотношения?
Естественно, что и можно было бы наладить. Но надо сказать, что у нас еще и организации, поскольку уже начинает, я не могу сказать, что у нас сегодня конкуренция на нашем рынке услуг. Нет, ее еще достаточно нет. Но уже наши предприятия сами начинают какие-то льготы. Допустим, там с 8 до 12, если кто-то приходит в парикмахерскую, да, значит, для них там услуга 50 рублей за стрижку, за укладку. То есть пенсионеры могут воспользоваться. То же самое и ремонтные мастерские наши по ремонту холодильников, по ремонту бытовой техники, по ремонту аудио-видео. То есть вот для пенсионеров они дают льготы, таким образом привлекая к себе наибольшее количество клиентов. Вот как тут считать, понимаете? То есть каждый старается сейчас как-то сделать свою акцию для того, чтобы клиент пришел и чтобы клиент не ушел от него.
А скажите, пожалуйста, вот так как все предприятия бытового обслуживания находятся в частных руках, имеете ли вы право их инспектировать?
Значит, право инспектировать или право проверки?
Ну, право проверки.
Право проверки, чтобы, значит,
я не знаю, да,
ну, для этого давайте...
Чтобы анализ составлять.
Мы же в правовом государстве с вами работаем. И сегодня это право предоставлено органам государственного контроля и надзора. Сегодня комитет наш, он только координирует работу. Ну, естественно, когда появляются жалобы на работу того или иного, той или иной организации, да, мы вот конкретная жалоба на работу, мы тогда выезжаем, и мы тогда принимаем меры. Или мы обращаемся к органам контроля и надзора, это они имеют право, это их хлеб, и они идут на проверку, проверяют и принимают меры. Или, в общем-то, я вообще работаю по принципу, чтобы вот сегодня и одна сторона осталась довольна, и другая сторона осталась довольна для того, чтобы найти какой-то взаимоприемлемый. Потому что, ну да, я не могу скрывать, что сегодня есть жалобы на работу службы быта. Есть. Без них, ну, наверное, еще нам долго придется еще работать, чтобы не было. И потом, понимаете, вопрос, чтобы... Вопросы решались.
Вот
понимаете?
Как раз вопросы, чтобы решались, значит, хорошая координация с теми же районными службами, да, с представителями районной администрации, как они реагируют, потому что зачастую вот звонят слушатели и говорят, вот писали туда, пока не добьешься до какого-то городского высшего стоящего начальника, ничего не делается.
Ну, вы знаете, да, наверное, это верно, есть доля в этом правды, но и есть и другое. Значит, у нас психология людей такова. Чем выше позвонишь, тем быстрее решится вопрос. Мы всегда в таких случаях, мы всегда, естественно, работаем с администрациями районов, потому что у них тоже созданы отделы торговли и услуг. Правда, не во всех районах есть специалисты, которые этим занимаются, но тем не менее, с районами, а как же без районов? Обязательно с ними нужно работать.
Ну вот в Петроградском районе, опять же, вернемся, да, он несколько проблемный. Тоже только потому, что там очень дорогая аренда и все элитное жилье, и все вот эти вот бытовые услуги и магазинчики, они вытеснены или в подвалы, или еще куда-то. Как заставить администрацию вот пересматривать какие-то вопросы? Есть у вас такой механизм,
рычаг? Какие конкретно вопросы пересматривать? Потому что вопрос аренды помещений, это даже не администрация, это комитет по управлению городским имуществом. Понимаете? понимаете? И он сегодня разрабатывает методики и устанавливает нормы арендной платы, будем так говорить. Район на сегодняшний день, что он может? Ну, район может, может быть, где-то, как вам сказать, помочь в том плане, что где-то ходатайствовать. И не более того, потому что и сегодня у районов-то рычагов особых нет. Другой вопрос, что сегодня, как я уже сказала, в комиссиях по распоряжению объектами недвижимости обязательно находится один из членов этой комиссии или возглавляет эту комиссию, обязательно районная администрация. И вот они тогда уже как бы принимают решение, что им лучше в этом месте открыть. Магазин или, может быть, здесь не хватает ремонта обуви, нужно открыть ремонт обуви.
А какие-то уже... проводятся при этом социологические обследования? Вот, или, скажем,
проводится
вот ваши...
мониторинг. Ежеквартально проводится мониторинг обеспеченности услугами, банными, бытовыми услугами. И этот мониторинг вообще отслеживается ежеквартально. Это становится как бы достоянием наших членов правительства. Потому что справки о развитии, они ежеквартально представляются членам правительства.
А вот участие муниципальных органов, которые, в принципе, да, должны быть, да, вот они, да, на этом уровне, это когда же есть вообще подвижки, чтобы им права-то какие-то были предоставлены?
Вы понимаете, в законе о муниципальных образованиях у них прописано только, что касается сферы бытовых услуг. У них написано создавать условия для развития сферы бытовых услуг. Вот что понимать под этим? Создать условия. Я вообще и с муниципалами работаем, потому что, ну, наверное, проще вот оттуда, снизу начинать. Мы даже иногда ведь не знаем, у нас сейчас на рынок могут выходить, и такие примеры есть. Вообще однодневки, так называемые, понимаете, организации. Они вышли, они деньги заработали, и они ушли. У них нет ни разрешения государственных органов на это. Понимаете, когда было лицензирование, тогда было как бы проще положение отследить. Проще. Когда была сертификация обязательная услуг, тогда тоже было проще. А сейчас все.
Спасибо, Софья Константиновна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с начальником отдела бытовых услуг Городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софьей Остапенко. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Сможет ли ООН помочь беженцам в Дарфуре? 3 года конфликту в Судане. Что представляет собой пресса Северного Кавказа? Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.